начинаем то, что называется философской репетицией или репетицией, которая обращена к трагише менш. Это не театр, это то, что ему предшествует. Это осмысление, проживание и погружение в вселенную трагического театра. Это предотеатр. Театр – это следующий этап. Этот этап, предварительный этап, который заключается в культивации или конструировании трагише менш, трагического человека, это тот культурный бэкграунд, без которого театра не может быть. Но этого бэкграунда в современности почти нет, хотя греки пытаются, как Терзополос и другие театральные режиссеры адекватные, его восстановить, этот бэкграунд. Все чувствуют, что чего-то не хватает, что театр утратил свой якорь, свое основание, свои корни, которые раньше всегда существовали по традиции, а потом они потерялись. Вот для того, чтобы восстанавливать, и необходима онтология, антропология театра или уроки трагического мировоззрения, трагического переживания. Поэтому наше занятие сегодня не репетиция, это философия театра. Что это значит? Что вы не играете. Вы не играете, вы еще не играете. Перед вами нет публики. Нет режиссера, нет тех людей, на которых на вас смотрят. Вы им ничего не собираетесь доказать. Вы не выламываете руки, вы не изображаете то, что вы хотите передать. Это не рано. То есть вначале вы сейчас попытаетесь, мы, вернее, с вами вместе, попытаемся понять содержание тех реплик и тех фрагментов из великих трагиков, которые потом уже на следующем этапе надо будет играть. Но вначале, таким образом, вы... Это репетиция для вас. Вы постигаете, осмысляете и проживаете внутри это осмысление сами по себе. Поэтому, включаясь в эти сцены, вы должны находиться внутри этих сцен субъективно. Не нас убеждать, что вы это чувствуете, вот вы так переживаете. Вы сами должны это переживать. Это как бы не актеры, вы читатели, вы зрители. Но только не театра, а вы зрители вот этого метафизического, архетипического события, которое происходит. То есть вы его созерцаете. И поэтому если вы будете поражены и не можете дальше говорить, у вас там брызнут слезы, или вы упадете, или вам будет нехорошо, вас стошнит, вот, пожалуйста, спокойно к этому относитесь. И так вот и действуете. Миленько, не хочу играть, а что мне дают? Вот это допустимо. Понимаете? Вы не... Сдаете экзамен, как вы здорово умеете там скакать. Не надо, просто продумайте это. Если вы скажете, а что вообще, зачем это писать, зачем это играть, там, хорошо, скажите. Восстанавливаетесь и говорите все как есть. Или продолжаете. Просто вы вовлечены в это с точки зрения осмысления. И это репетиция на осмысление. В июне, через месяц, будет репетиция о том, как это осмысление продвинулось, развилось, во что оно вылилось, как оно воплощается. И это будет прелиминарная, предварительная часть актерского мастерства. А дальше уже вот с этим внутренним пониманием трагедии вы уже потом будете двигаться в сторону актерского изложения. Но вначале осмыслить. Первая часть – это у нас Эсхил, Хаефоры, фрагмент кульминации «Орест убивает Клитемнестру». Мы разбирались подробно на курсе, почему он это делает. Мы знаете, что он будет оправдан, вы знаете это. Вы знаете, кто такой Орест, что это аполлонический архетип. Вы знаете, что это фатерех, что это мужское право, отеческое право, которое доминирует. Прекрасный Тирс. Тут прям Тирс как Тирс. Вот. Соответственно, вы это все знаете. Вы знаете, что Клитемнестра представляет собой предшествующую культурную среду Средиземноморского патриархата, что это символ Великой Матери или Великой Женственности. Но играя Ареста и играя Клитемнестру, вы должны эти архетипы разбудить, вы должны показать их правду, прожительные, показать себе их правду, не нам, а их правду. Здесь нет развязки. И так на каждом этапе, на каждом фрагменте драмы вы должны полностью находиться в этой ситуации, зная весь контекст, вы должны этот контекст сгущать до микроскопических пропорций этой сцены. Понятно? То есть ваша задача стать территорией эпифании архетипа. На самом деле Клитемнестра не была, ее никогда не было, как земной женщины. Это архетип, который был, есть и будет. Играя Клитемнестру, вы ее вызываете, вы ее манифестируете. Клитемнестра есть гораздо больше, чем актер, чем такая женщина, чем героиня мифа. Она есть здесь и сейчас. Это великое начало, которое есть всегда. Это глубины и корни женственности, которые живут всегда и везде, и будут существовать от начала мира и существуют до конца его. Вот эти корни женственности, великой матери, с ее абсолютно замкнутой на себя, а таркийной, если угодно, суверенной истиной, должно проявиться сквозь вас. Вы должны хотя бы мельком, по крайней мере для вас, не для нас, еще не значит, что вы это покажете, вы это проживете, прочувствуете, и эту эпифанию попытаетесь стать территорией того героологической манифестации, о которой мы говорили. Арест, с ним проще, но он должен выполнять ту же самую функцию. Арест воплощает в себе архетип аполлонического начала. Не значит, что ему легко убить собственную мать, вообще, думайтесь. Легко убить собственную мать. Ему нелегко убить собственную мать, но еще труднее для него отступиться от миссии Pater Rex, отеческого права и аполлонического начала. Это его коллизия, и тот, кто играет Ареста, должен становиться местом эпифании этого аполлонического начала. И так, чтобы это было внутри снова. Вы можете вдруг там завизжать, или не надо визжать, это просто словно. Если вдруг вы скажете, что я бы никогда так не сделал, скажите это, честнее будет, чем вы будете там разбахивать несуществующим мечом или пытаться удушить актрису. Не в этом дело, просто проживите. Самое главное, что прежде чем мы приступаем к трагедии, мы ее постигаем, проживаем и в нее погружаемся. Все, на этом можно начать. Вы можете остановиться в любой момент. Здесь вы можете сказать, все, там хватит, или там я могу сказать одну фразу. Вы абсолютно свободны в этом поведении. Вам предлагается сыграть эту сцену. Предлагается. Вы можете отказаться заранее. Если вы. И это тоже не будет влиять ни на оценку, ни на что. Просто там. Не хочу там, не буду играть. Это правильно там. Честно, по крайней мере, скажите, я вот не готов, не готова. Не играйте. Другие сыграть или не. Понимаете, да? То есть здесь никакого формализма, просто ноль формализма, ноль. Это философская трагедия. Любые вопросы, любые недоумения, любые остановки. Давайте переиграем, тут скажем, давайте. Понятно, да? О чем идет речь? Речь идет о философском действии, о метафизике театра и о рождении трагедии из духом мысли, из мышления. Так. Пожалуйста, значит, вы распределились, да? У нас есть сколько? Вас четверо. Четверо, кто представляет Клитемнестру. Правильно? И пятеро, или кто еще у нас представляет Агаву? И четверо тоже. Агава. Четверо Агавы, четверо Клитемнестры. Прекрасно, разделились. Агавы пока наблюдают, потому что в хоре участвуют все. Три части здесь написано, это я просто повторяю. Первая часть – Эсхил, вторая часть – Софокл Хор, третья часть – Эврипет Бакхарди. Три маленьких фрагмента из трех великих классиков. Пожалуйста, начинаем. Да, теперь понятно, что мы символически разметили сцену. Вот эта территория называется оркестра. Оркестр. Здесь проходило основное действие. Здесь были танцы, песни, сюда выходили актеры. И в центре находится алтарь Диониса. Это главный центр. Поэтому, когда вы манифестируете архетипы, вы соотноситесь с этим абсолютным центром. Здесь проходит ось мира. Это ось мира, которая объединяет богов и людей. «Небо» и «Аид». Она проходит здесь, и поэтому, конечно, актеры греческого театра не могли игнорировать эту точку, их движение, их перемещение, их жесты, их обращения, их позиции, их повороты тела, их пластика были обязательно так или иначе соотнесены с той осью, с этим алтарем. Здесь происходит самое главное, здесь может лежать кусок дымящегося мяса, представьте себе, жертвенного мяса, козла. Отсюда трагедия, это песня. «Бокенлид» по-немецки, «Песня козла». Это «Песня козла», которая здесь принесет жертву на этом алтаре. Все вокруг этого, все об этом, потому что тот принесенный в жертву козел есть на самом деле Бог. Бог, жертва которого и позволяет открыться театру и стать местом эпифании. Второй алтарь, не забывайте, это алтарь мертвых по Риджуэю. Там лежат подношения миру мертвым, там находится могила, туда отправляется, по всей видимости, Клитемнестра после окончания вот этой сцены, или ее тащит туда за волосы Орест, либо она сама уползает, либо он убивает ее там. Это место смерти, но там, где смерть, там и жизнь.
Здравствуйте.
Там, где гибель, там и воскресение. Поэтому это не просто канун, куда мы ставим в церкви наши поминальные свечи и подносим дары, это и место воскресения. Там смерть, и там воскресение. С учетом этой пространственной разметки сакральной территории театра, стройте спонтанно ваши сцены, ваши отношения. Не думайте об этом, просто это учитывайте. Здесь место центра, абсолютно здесь проходит ось, а там вход и выход из ада. Вход и выход там, вот в той точке. Теперь театр нами восстановлен, есть оркестра, есть два алтаря, алтарь Диониса, алтарь мертвых, и мы как бы с Феспием вместе возвращаемся к истокам театра. Начинаем, пожалуйста. Да, кто у нас Ареста представляет? Вы и вы. Значит, мы два, три, пожалуйста, хорошо, ну, сколько арестов, отлично. Значит, мы начинаем тогда по одному, давайте по парам, пожалуйста, кто начинает первым? Все, так, выбирайте локацию сами, можете смотреть, естественно, да, все, кто хочет, смотрит текст, кто хочет... На Иисус? Да. А вы тоже? Вы Арест или нет? Вы...
Есть место в Аресте.
Есть место в Аресте и там. Так, выбирайте свою локацию. Стартовую локацию.
Подумать.
Нет.
Смотрите.
Хорошо.
О чем речь идет? Еще раз, вы не актеры, вы не показываете нам и не убеждаете нас. Вы это проживаете. Вы позволяете архетипу Ареста, архетипу Клитемнестры, архетипу Аполлона Фатеррехта, архетипу Кибелы Мутеррехт проявиться в вас. Все, пожалуйста.
Я понимаю, что сейчас потому что я тебя и хотела при тебе составиться.
Живи со мной, убив моего отца.
Дитя, в этом была виновата Мойра.
Твою смерть подготовила она же.
Матери.
Да, ты родила меня. Ты же бросила меня в гнездо горя.
Поместить в дом друга не значит бросить.
Сын свободного отца был дважды продан.
Продан? Ну где ж тогда? Где ж тогда моя выручка? Где она?
Я стыжусь этих позорных слов.
Напрасно. Но не забывай. Вовлечение отца.
Ты могла спокойно сидеть дома, не тебе судить воина.
Пойми, и женам тяжко без мужей, дитя.
Не вас ли кормят труды мужа? Отвечай!
Что ты убьешь свою мать, дитя?
Ну раз ты это я, то ты сама себя убьешь.
Злоба материнских фурий. А злоба материнских фурий! Не боишься?
Куда мне скрыться от отцовских?
Дитя, но это гроб! Ты не человек. Или ты умолишь его слезами?
Участь отца решила твою участь.
Горе мне, горе! Я родила и выкормила змея!
И страшный сон был вещим. Все?
Да. Так. Интенция совершенно правильная. Интенция правильная. Слишком много уделяем пока внимание актерству. С моей точки зрения, обратив внимание на следующее. Когда речь идет о фуриях, о собаках, именно о собаках матери и собаках отца, явно для вас этот образ мне не живой. То есть, на самом деле, надо визуализировать. Надо визуализировать, как и с одной стороны, кстати, со стороны смерти вы ни разу не посмотрели туда, когда говорили о фуриях, о собаках отца и матери. Это явно там. Значит, это надо еще более акцентировать, что там смерть. Когда вы обращаетесь к смерти, вы обращаетесь к алтарю мертвых. Это первое. Второе. Эти собаки должны бежать для вас. Они должны бежать. То есть греки говорят не метафорами. Греки говорят очень чувственными образами, которые они проживают. Вот мы подбегаете собака, мы от нее отпрыгиваем. Обычная собака, а теперь представьте, если собака мертвая. Это еще гораздо страшнее просто. Это 10 тысяч собак в одном. Как человек, визуализирующий это, вот этот момент, смотрите, именно по смыслу, он прошел. Потому что они делают это, исходя из какой-то один убивает, а другая тоже убила уже. Они делают это, исходя из какого-то фундаментального метафизического давления, которое идет изнутри. И эти собаки — это лишь некоторое облегчение, когда увидите их, как они нападают, разрывают вас или могут разорвать. Это облегчение, то, что давит на вас и заставляет убить мужа, а потом мать, вот Клитемнестру нужен арест, а мать. Это невероятное внутреннее движение Мойры изнутри. И поэтому вот эти собаки, они имеют очень большое значение. Они недовизуализированы в вас. А еще мое замечание сразу, что очень правильная интонация у вас Великой Матери. Это точно. То есть это ясно. И если это культивировать, то большие могут быть такие внутренние понимания. То есть если еще и еще и еще и еще играть это, или внутренне проживать это же или другое, там, любую роль, современную или традиционную, то есть этот архетип можно по-настоящему, он может быть ближе к нашему обществу или просто более естественно. И вот Муттеррехт, я как бы он читался в таком предварительном варианте, а Ватеррехт нет. Ватеррехт — это другое состояние. Это то, чего практически не были. Вы были таким, ну, как бы сказать, ну, в лучшем случае, как бы архетип такого юного бандита, начинающего. Арест — это другое. Арест, убивающий свою мать, это невероятная солнечная сила. То есть он вообще должен находиться чуть-чуть вот на 30 сантиметров над полом ареста. Потому что, понимаете, да, то есть движение мужского начала, убивающего мать, оно не имеет корней. Это некоторый солнечный удар, солярный луч, который должен иметь другую легитимацию. Ну, ты там плохо поступил, я тебя накажу. Ну, кто будет за это убивать мать? О, Эсхилу. Эсхил — это глубина, и глубина ареста тоже. Поэтому обращайте внимание, тот, кто является территорией манифестации Ватеррехт, мужского отеческого права, солнечного начала, должен быть невероятным карающим палачом Бога. Он сам вот эта собака, солнечный пес, который делает то, что в здравом уме человек под своей матерью никогда не сделает. Он одержим, но одержим солнцем — это другая одержимость. Если одержимость землей убедительна, то одержимость солнцем гораздо труднее представить. Поэтому к аресту больше вопросов и претензий. Пожалуйста, следующий. Да.
Мне очень понравился мой арест, потому что он меня поцеловал, прежде чем убить. И это для меня так, как сказать, я думала, господи, в хорошем смысле, как же играть эту роль? Потом уже думаю, все, пойду. Думаю, ну неужели все будет настолько плохо? Оказывается, что даже в этом ужасном ситуации может быть просто хорошие человеческие отношения.
Их не может быть. Их не может быть. Хорошо. Интересное замечание. Прекрасно. Очень здорово. Но на самом деле вот это очень. Человеческое из театра должно исчезнуть. Это не про людей. Театр не про людей. Не для людей, не про людей, а про то, как кипит ихор в венах героя и как он его мучает. Но с точки зрения архетипа Великой Матери вам удалось очень важные интонации, на мой взгляд. Так, следующая пара, пожалуйста.
Твою смерть, то она же.
И ты не боишься.
Боже, проклятие матери.
Ты родила меня, но ты же и бросил меня в бездну горя.
Уместить в дом друга не значит бросить.
Сын свободного отца, я дважды был продан.
Продан? А где же моя выручка?
Я стыжусь этих позорных слов.
Напрасно, но не забывай увлечений отца.
Ты могла спокойно сидеть дома. И не тебе судить отца.
И женам тяжко без мужей дитя.
И не вас же кормят труды мужа.
Ты убьешь свою мать, дитя.
Ты убьешь себя сама.
А злоба материнских пулей.
Если не убью тебя, куда деться от отцовских?
Горе мне, горе. Я скормлен змеем.
Да, будет отца сына твоей, и твой замерит. Страшный сон был вещи.
Вы поняли, что петь нельзя?
Да.
Или как-то совсем по-другому. Вот правильно, когда, вот смотрите, вы начинаете одно, а текст выворачивает ситуацию. Да, ну, по поводу условности ареста здесь очевидно, но мы как раз об этом и не говорим. Но теперь по поводу Клитемнестра. На самом деле, интонация у вас где-то вот в конце, она прорвалась, интонация. Но она свидетельствует не о том, что вы стали играть, а о том, что вы сосредоточились на этом содержании. Поэтому на самом деле, давайте повторим. Давайте повторим. Просто условно. Вы в своей реплике просто даже без действий. Вы стоите, тоже говорите. Сюда вставайте. Сюда вставайте. А будете просто ваши реплики просто повторять без выражения. Просто вы зачитываете. Пожалуйста. А мы сейчас на вас обращаем внимание. Без пения.
Я поняла.
Но с пониманием. Изнутри. Вот изнутри. Теперь вы поговорите изнутри.
Я вскормила тебя и хотела бы при тебе состариться.
Жить со мной, убив моего отца.
Дитя, в этом была виновата Мойра.
Вот, твои...
Стоп. Смотрите, убив отца, вы его убили, вы чувствуете, что у вас кровь до сих пор стекает с ладони, когда вы говорите, что в этом была виновата Мойра. Попробуйте еще раз, вот это. Еще раз, пожалуйста.
Жить со мною, убив моего отца.
Дитя, в этом была виновата Мойра.
О, твою смерть подготовила она же.
И ты не боишься проклятия матери?
Стоп, смотрите, первое. Сейчас здесь стоит убийца, и здесь никого нет. Убийца. Вот это убийца. Первое. Проклятие матери – это фундаментальная сила, которая сейчас вырвется у вас изо рта. Проклятие матери, которая не менее сильна, чем этот убийца. Чем этот убийца, чем этот ужас. Вот, пожалуйста, вот как-то погрузитесь в это. То есть вы видите перед собой убийцу. Это настоящий убийца. И вы можете проклясть. Вы только не знаете, сильнее ли окажется его удара мечом или ножом по горлу ваше проклятие, или нет. Но проклятие в принципе сопоставимо. Вот представьте себе, как вы должны исторгать проклятие. Ну так же, просто так, нет, там, дорогой, там ты сейчас исчезнешь. Тут надо как-то вот вот внутренне сосредоточиться, собраться в том, что вы чувствуете истоком вашей внутренней женской силы, тотальной, глубинной, уходящей корнями в бесконечные поколения женщин, которые выжили, несмотря на ужасы патриархата, и вы должны бросить этот шар изнутри, из себя, из глубины туда, или приготовиться. Женское проклятие, материнское проклятие. Это же те же самые псы.
Не играя, но
не играя. Не играя. Не играя. Нет, нет, изнутри. Это для себя. Не для нас. Повторите вот эту штуку.
О, твою смерть, пока ты была на уже.
И ты не боишься проклятий матери?
Ты родила меня, но ты же и бросила меня по бездну горя.
Поместить дом друга не значит бросить.
Да, но посмотрите, это не просто, ну, вы перед смертью, понимаете, поместили. Вас должны...
Это наоборот, Александр Ильич, мы как раз наоборот поставили для себя такую цель, что она не почему была музыка, да, почему гимн. Потому что мы полагали, что на защите Гельминстры находится и государство, и, собственно, вот...
Нет.
И ничего не страшно.
Нет, она уже это поняла. Нет, нет, ага. Она уже это поняла. Поэтому все это распевание, которое пытаются изложить, это как раз уходит от трагедии. Она поняла этот разговор, когда Гельминстра все поняла. В самой глубине она поняла, что она мертва. Мертва, просто мертва в самом страшном и самом прямом образом. Глубине.
Но она
правильно, но она пытается сосредоточить и отбиться, используя силы ада от этого. Она хочет выкрутиться и избежать. Причем это вот надо как раз проживать, не показывать, а проживать. То есть вот это маньяк. Вот смотрите, ну не знаю как объяснить, это по-настоящему так. Но в какой-то момент мы умрем, вы умрете, я умру, мы все умрем. И это придет. И это придет, и это приходит сейчас. Вот театр это не ждать, пока мы там отдадим концы, а сказать, ребята, мы смертны, вы, я. И показать нам это, что вот он пришел убить, это судьба. И кто это? Кто это такой? Это змей. Да посмотри, это змей, которого вы создали. Вы создали змея. Вы создали убийцу. Не кто-то еще. Вы запустили механизм такого кошмара, который не остановить, и вы в этом виноваты. И вы пытаетесь выкрутиться. И вы признаете свою вину, и вы каетесь, и вы любите этого змея. Потому что никого другого нет, только змей. Вы и змей, больше ничего нет. Еще раз.
Александр Ильич, можно еще вопрос?
Пожалуйста.
Она хочет выкрутиться... Одновременно с этим она не знает, ну так понимает, что он ее убьет, понимает, почему. Ну, хотя
догадывается.
Но она, вот смотрите, у нее есть внутренняя догадка, она может к нему идти, например, вот даже
да, конечно.
Попытаться успокоить
его. Конечно, она может его бить, она может его пинать, она может на него броситься.
Но вот у меня по поводу выручки вот, я хотела...
Вот. Она может попытаться изменить ситуацию силой в этом. Вот в чем философия. Стоит маньяк, она может пытаться убежать, а почему бы и нет? Она может попытаться спрятаться, она может пытаться нападать, она может взять, схватить посох и начинать бить резко по голове. Это все допускается. Если вы в серьезной ситуации, если вы там, где вы там, если вы то, где открывается этот архетип убиваемой матери собственным сыном, то все границы расходятся. Потом вы человек, который хочет жить, вы женщина, которая имеет свою собственную правоту. Пожалуйста.
Я буду поддерживать, это мне боюсь упасть. Она длинная слишком.
Ну, ничего, вас отобьют сейчас.
Ты родила меня, но ты же бросил меня в бездну горя. Давай.
Ты родила меня, но ты же бросила меня в бездну горя.
Поместить в дом друга не значит бросить дитя.
Сын свободного отца. Я был дважды продан.
Продан? Ах так! А где же моя выручка?
Я стыжусь тебя этих слов.
Напрасно! не забывай увлечения отца, дитя.
Ты могла спокойно сидеть дома. И не тебе судить отца.
И женам тяжко без мужей, дитя.
И не неважно кормят труды мужа.
И ты убьешь свою мать?
Ты убьешь себя сама.
А злоба материнских фур?
Если не убьют тебя, куда мне деваться от отцовских?
Если вы начинаете входить в смысл, вы начинаете не то что импровизировать, а проживать это. И вот это очень хорошо. Все.
Спасибо.
Замечательно.
Спасибо. Так, да, пожалуйста. Можно. Только если нужно петь, пойте, только не так. Потому что в этом случае не та мелодия, не та интонация, не то отношение. То есть можно петь, только так, чтобы это было убедительно, чтобы я видел, что это идет философский процесс внутри пения. Не в форме дела. Mm-hmm. Просто петь можно. Можно визжать, танцевать, черт угодно можно. Так, пожалуйста.
Кормила тебя и хотел при тебе состариться.
Жить со мной, убив моего отца.
Дитя, в том не моя вина. Вини ты в этом Мойру.
О, твою смерть подготовила она.
Матери!
Ты родила меня. Но ты же и бросила меня в бездну горя.
Отдать тебя в дом друга? То же, что и бросить?
Сын свободного отца, я был дважды продан.
Ты продан был? Так где же моя выручка?
Я стыжусь этих позорных слов.
Напрасно. Ты вспомнил увлечение отца.
Ты могла спокойно сидеть дома и не тебе судить воина.
Так что, дитя? Сейчас же ты убьешь меня.
И не вас же кормят труды мужа.
времени сейчас. Давай. И не боишься ты! И не боишься ты проклятий злобных фурий! Побойся же ты бешеных собак!
Я не убью тебя! Куда же ведется от отцовски?
Да не человек он вовсе, он могила! Его не умолишь слезами ты!
Да, участь отца решила и твой жребий.
А теперь давайте посмотрим несколько очень важных элементов с точки зрения метафизики. Первое. Вот такому Оресту можно поверить, он может убить. То есть мы видим убийцу. Очень хорошо. Видим ли мы сына? Скорее мужчину. Скорее вот в него вселился дух Агамемнона, который убивает собственную жену за то, что она убила его. Сыновьего начала нету в роли. Арес не видит, что он сын. Он убивает жену за измену и за преступление. То есть это дух, то может быть так, я просто говорю, что это Агамемнон. Вот я видел Агамемнона, и вы его воспроизвели. Мать не является объектом того же, что является жена. Поэтому перед матерью есть трепет, которого у вас не было. Раз. И второе. Ваше у матери убийство более отморожено, менее страстно. То есть ваша месть человеческая противостоит вас, оно возмущается в вас некоторой математической формуле, что вы должны убить свою мать. То есть это, здесь должно быть элемент ученого, который обнаружил какую-то формулу, что, например, из этой формулы логически получается, что надо убить вот эту женщину по математическим соображениям. Эта цветовая логика, она на самом деле вы одержимы ей, она вас захватывает, а человеческое сопротивляется. Вы сейчас очень хороший мужской такой вот тембр, кстати, редкий тембр мужского вообще начала представили. Можно и так вот оставить, строго говоря. Но обратите внимание, с философской точки зрения мало Ареста. Много Агамемнона, мало Ареста. Теперь, что касается Клитемнестры. Но совершенно очевидно, что женское начало гораздо проще как бы манифестировалось, чем мужское. Но, и у вас это прекрасно получилось, все замечательно. Теперь у меня есть пожелание следующее. Первое, принципиальное, что в женском начале, особенно в роли Клитемнестры, есть еще одно измерение. Вы все-таки были, вот сейчас вы были женой, вы тоже видели Агамемнона. Это продолжение вот этого убийства, все вот это продолжение предшествующей части тетралогии Эсхила. То есть это да, это Клитемнестра, но которая решила еще раз убить Агамемнона. Вот что, то есть снова жена, но не мать, женщина на уровне сильной воли, что стоит обратить внимание? Что мать относится к сыну не так, как жена к мужу. Что есть еще какое-то измерение, еще более зловещее, если угодно. То есть вы были на одном уровне,
с Орестом. А вы должны быть, несмотря на то, что вы жертва, и вы понимаете, что вы жертва, вы должны быть еще и шире и обнимать его сверху. То есть он еще внутри вас. Вот это рождение змееныша, первый образ, да, внутри вашего чрева живет злой змей. То есть вы являетесь дьяволородицей в каком-то смысле, оказываетесь в этой роли. Это страшная вещь. То есть мать рождает что-то из себя, что радикально чуждо ей. И вот эта радикальная чуждость порожденного существа, она проецирует некоторый другой тембр. Очень то же самое, только в другом тембре, в другом регистре. В регистре более, ну, более глубоком, что ли. То есть вот это все... Вот эта сцена, она должна быть в таком пузыре, который Орест пытается прорвать, а Клитемнестра пытается его не допустить, чтобы его прорвали. То есть это мужчина-женщина переходит в другую фазу. Великая мать и солнечный вырывающийся сын. Но, в принципе, это вот это театр, а философию здесь гораздо проще уже добавить. И еще визуализируйте. Когда вы говорите «змей», Фури, если нехорошо в этом переводе, берите собаки. Uh-huh. Собаки. Uh-huh. Просто говорите, вот говорите сейчас в следующий раз вместо Фури, мужские собаки, женские собаки, так у Эсхила. Кюнес. Uh-huh. То есть вот эти собаки, вот вы бросились когда на него, вы практически эту собаку манифестировали еще больше. То есть их много. Uh-huh. Вы были одной собакой, а вот это Фури их много. Вот. Uh-huh. Так внутренне надо рассеиваться на это большое количество и набрасываться на него, чтобы назад его вернуть, не просто убить. Потому что Клитемнестра исключает Агамемнона, мать не может исключить сына. Даже если она на него бросается, его проклинает, она все равно каким-то образом его, даже проклятого сына, она любит и содержит в себе. Вот это материнское начало раз, и сыновье начало, оно здесь в этой сцене необходимо для дополнения... для дополнения основных моделей. Ну, это отлично. Так, следующий.
Александр Георгиевич, вы сказали, злоба материнских фурий заменит на бешеных собак?
Да, ну просто вот вместо фурий. Материнских собак, материнских,
да, вот материнских
сук, материнских псов, как получится, так и скажите. То есть под фуриями имеются в виду собаки мира мертвых, которые приходят и наказывают, и мстят. Те же самые Ирини, те же самые Эвмениды.
То есть речь идет об Эвменидах, что огромное количество женских таких саблезубых духов.
Нет,
из
это ада. Понятно, это понятно, что она же ему, как бы, говорит, ну, одумайся, ты не боишься даже злобы материнских фурий.
И вот эти фурии надо, вот эти фурии, и она, и он видят. Понимаете, то есть это не метафора. Вот что я хочу. Почему я хочу сказать, что это грубое видение. То есть это галлюцинация. Это белая горячка, если угодно.
То есть сейчас они во время сцены, в принципе, подошли.
Ну, очень-очень, да. Но вы не повторяете это, то, что было. Вы сами что хотите, делайте. То есть не надо повторять.
Ну, то есть этот комментарий можно оставить.
Конечно, конечно. Я говорю только тем, кто участвовал. Можете говорить и фурии, но представляете собак, как хотите. Просто что это не метафора. Вот.
Я вскормила тебя. И хотела бы при тебе составить.
Жить со мной, убив моего отца.
Дети, в этом была виновата мой.
О, твою смерть подготовила она же.
И ты не боишься проклятия матерей?
Ты родила меня, но ты же и бросила меня в бездну, горе.
Поместить в дом друга не значит бросить.
Я стыжусь этих позорных слов.
Если ты продан, то где же моя выручка? Не забываю учебу.
Ты могла спокойно сидеть дома. И не тебе судить воина.
И женам тяжко без мужей идти.
Или не вас же кормят труды мужа?
И ты убьешь свою мать, дитя?
Ты убьешь себя сама.
А злоба материнских фурий?
Если не убью тебя, куда деться от отцовских?
Это не человек, а гроб. Или умолишь его слезами?
Да. Участь отца решила и твой жребий.
Я вскормила и родила змей.
И страшный сон был вещью. Ты убила, не заслуживаешь. Терпи!
Дитя!
Терпи должное!
Дитя!
Да, смотрите, вот... это тоже театр. В большом варианте, но мне кажется, что вот в целом, я вот сейчас думаю, вот несколько раз интонации очень такие правильные были в конце, на втором плане. Но вот, наверное, сложно представить себе, что вас реально убьют, ну, потому что это там перепитивается. Да?
Ну, просто ты же исходишь еще от партнера?
Вот, наверное, нет.
Потому что... Спасибо.
Нет, не в этом дело. Дело не в партнере, на самом деле. Философское понимание не зависит от театра, не отталкивается. Нет, смотрите, какая ситуация. Это юнгианский момент. Во-первых, вот с точки зрения Юнга есть очень важная идея, что не существует другого человека, не существует мужчины и женщины вообще. Мужчина – это проекция женского ожидания, экспектации. И женщина – это проекция мужского. И нигде, как в театре, особенно в философском театре, это не является такой полной истиной. То есть, Меттерлинг говорил, что в качестве актеров можно брать кукол. Кукол, обратите внимание. Это ничего принципиально не изменит. Это лишь территория. Актер – это территория. И ужас, который вы должны испытывать, это ужас ваш внутренний, это часть вашего внутреннего отношения к смерти. И тогда, когда вы проецируете ужас на того, кто является его источником, например, вы стоите в темноте, в саду, вышли в сад, и вдруг начинают хрустеть ветки, вы еще не видите, кто это, но вас охватывает ужас, потому что там не должно быть никого в этот момент. Все там дома, но вы находитесь одна, и вы слышите только хруст шагов, которые ничего не... предполагают, и вы проецируете на это неизвестное приближающееся существо ужас возможной гибели, ужас даже более чем вероятной гибели. Или вы сидите в камере для смертников, сейчас и слышите шаги, и вы полагаете, что это за вами. Вас так интересует, какой цвет волос или глаз у палача или охранника, который приходит. Вы на него проецируете то, что вы
что вы ожидаете, вашу экспектацию смерти. То есть, на самом деле, когда мы говорим «партнер» — это о театре. Когда мы говорим о философии, то партнера нет. Это в этой роли все эти сцены разыгрываются в вашей душе. Ваша душа — это та сцена, где есть алтари, где есть центры, где есть жизнь и смерть. И на самом деле вы проецируете на то условное место, которое называется партнер, и вы также, на самом деле, то есть и мужчины, и женщины, ну, это более женская все-таки сцена, на мой взгляд, хотя и она и мужская тоже. Но в любом случае, вот что очень важно, что вы боитесь того, что вы боитесь, а не партнера, он не должен вас пугать, понимаете, он не должен быть грозным. Вы должны бояться. И этот ужас смерти первичнее, нежели то, что его причиняет. И ужас смерти визуализируется нами, смертными существами, в любых ситуациях. Не только когда нас там объявляют диагноз, что мы там как бы онкологию назвали. Ужас смерти, он пронизывает наше бытие. Мы с детства ходим по границе, по тонкой грани, как лунатик перед смертью. И это вполне действительно, я говорю не об абстрактных вещах, касающихся меня, вас, театра, партнеров, тех, кто смотрит. Это реальная вещь. И, конечно же, в философии трагедии, когда вы... Давайте вот последние три фразы вы прочтете.
«Злоба материнских фурий».
Нет, это она нападает и пытается убежать. Сейчас повышу. Да, и ты убьешь свою мать, дитя, вот с этого, пожалуйста. Теперь смотрите, вы фактически можете закрыть. Да, вы начинаете, да. И ты убьешь свою мать, дитя. Вы обращаетесь к тому, кто вас убьет. Ведь вас кто-то убьет. И вы обращаетесь сейчас, не дожидаясь этого момента. Вы закройте глаза, вы не к актеру, не к зрительному залу.
Я не прячу свою страну, да? Я не прячу
смысл. Нет, вы проживаете, когда вы можете прятаться. Что вы хотите сделать? Смотрите.
Чтобы
вот пришел, пришел маньяк. Вот смотри, вот пришел. Что вы будете прятать свой страх? У вас не должно быть стыда. У вас должно быть, вы должны быть готовы пойти на все, чтобы он вас не сделал этого следующего шага. Вы должны заклинать его не быть этим. Вы должны его заколдовывать и расколдовывать. И вот он приближается, чудовищный. Жесткий, абсолютно невменяемый момент конца. Вот попробуйте обратиться так. То есть, неважно, куда он смотрит, спиной повернуться к нему, вы обращаетесь к тому, что несет вот, на самом деле вам гибель.
Уточните, а мне быть жестким и невменяемым?
Вы как хотите. Мы тренируемся сейчас. Потом можно повторить.
Хорошо,
а вы как, для какого попугона?
Я сейчас не кину просто.
Ты
убьешь себя сама.
Злоба материнских фурий.
Если не убью тебя, куда деться от отцовских?
Это не человек, а гроб. Или умолишь его слезами?
Да. Участь отца решила и твой жребий.
Достаточно. Все, отлично. Вот так. Конечно, будете отступать, прятаться, ползти. Конечно, стоит только это представить, и вы никогда не будете так. Вот, ну, что там? Все, понятно, что это так. Это движение не тела, не актрисы, это движение смысла. Вот о чем мы говорим. Есть смысл, в словах есть смысл. Повторяйте себе каждый раз. И этот смысл старайтесь понять, старайтесь его визуализировать, старайтесь его представить. Очень хорошо. Вот так. Вот так. Да. Отлично. Так.